И сестры, снова у нас есть возможность, несмотря на дождик, на нехорошую погоду, для кого-то она хорошая, для кого-то нехорошая. Говорят, у погоды нет плохой погоды, у природы нет плохой погоды, всякая погода хороша. Все-таки заставляет нас, наверное, думать немного, и осень впереди. А осень впереди, значит, надо уже к вечности готовиться, правда? Вот осень особенно напоминает о нашей жизни, навевает нам такие размышления. И пусть будет так, пусть это будет для нашего же блага. Друзья, мы продолжаем с вами очередную беседу. У нас сегодня очередная встреча, говорим о духовном росте. Мое искреннее желание, я понимаю, что всего мы не можем постоянно напоминать, о чем мы предыдущие разы говорили. Я думаю, это будет правильным для нас, если есть расположение, иметь, во всяком случае, более-менее полную картину того, о чем мы говорили в прошедшие встречи. У нас есть церковный веб-сайт, и я думаю, что ни для кого это не является проблемой посетить наш веб-сайт и посмотреть наши беседы, чтобы картина могла быть восстановлена в памяти, и чтобы мы, с одной стороны, не теряли времени на повторение, а с другой стороны, все-таки, чтобы действительно понимали, что вот христианство, это, к которому мы принадлежим, это достаточно сложное, интересное и, надо сказать, жизнь, имеющая движение. И вот об этой жизни мы стараемся вместе с вами, друзья, день ото дня, служение от служения говорить. Христос сказал, что я пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Если христианам христианство не нравится, Христа они не знают. Если христианам жизнь христианская не нравится, устали, надо чего-то новенького, чего-то интересного, такие люди Христа не знают. Почему? Потому что он действительно, если верить его словам, а все-таки это действительно так, он сказал, я пришел принести жизнь. Жизнь, жизнь это движение, жизнь это действительно прекрасно. Жизнь, которую подарил Господь, она действительно великолепна, она торжественна. И об этой жизни мы с вами говорим. Говорим о Христе, говорим о христианских ценностях, говорим о тех людях, которые соприкоснулись с этой жизнью и молчать уже не могут. И один из них это Иоанн, когда, находясь уже в глубокой старости, понимая прекрасно, что ему немного остается времени, и он должен будет уйти с этой земли, как и все его предшественники, он делает один очень важный шаг. Вот то, что он получил от Господа в своей жизни, он не уносит с собой в могилу. Он это передает последующим поколениям. И вот одна из мыслей, которая осталась до нас, это размышление о духовном росте. Мы снова обращаемся к тексту Писания, первое послание Иоанна, глава 2. Сегодня давайте снова прочитаем стихи 13 и 14 и нашей следующей темой в нашем рассуждении. Очередная ступень, уже пятая по счету, это сегодня мы будем ее рассматривать. Эта ступень называется юноши, юношеский возраст. Итак, снова читаем текст Писания, который является основанием наших рассуждений. Читаем следующие слова. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Мы уже с вами говорили о предыдущих ступенях роста. Я немного повторю, первая ступень – это, ну, может, в общем, надо сказать, что христианство является уникальным собранием людей, уникальным живым организмом, в котором нет ничего тайного. Ничего тайного нет. Ступени роста, о которых мы говорили, будем говорить далее с Божьей помощью – это не что-то скрытое, это не посвящение в какой-то орден, в какую-то ступень, где нужно либо расписываться кровью, либо взносы какие-то делать. Христианство открыто, и оно открыто провозглашает суть свою, не скрывая ничего. И то, о чем будем сегодня говорить, мы обращаемся к священной книге Библии, которую сегодня любой человек беспрепятственно может взять в руки и читать от начала до конца. Возможности техники сегодня позволяют свободно, находясь или за рулем автомобиля, прослушивать Библию в аудиоформате. Мы можем свободно даже сегодня, пожалуйста, на наши мобильные телефоны закачать специальные программы и то же самое читать. Читать. То есть все возможности сегодня сделаны, созданы Богом при содействии Божьем для человека, чтобы он мог общаться с живым Словом Божьим. И он мог читать те же самые слова, которые мы сегодня читаем. Но уникальность в том, что Слово Божье внутри себя имеет удивительное пожелание. Своего рода некоторый секрет, который не является тайной. То есть это основа нормального духовного роста. Это не просто чтение, а изучение Писания. Не просто чтение, а изучение Писания. И вот на этой ступени мы сегодня также стоим. Наше желание подняться немножко дальше, пойти дальше в христианской жизни, попытаться для самих себя, опираясь на слова, которые мы уже прочитали, мы выделим их опять сегодня, юношеский возраст, посмотреть, чем он характерен, что присуще этому возрасту, и вновь задать себе вопрос, а что я могу сказать о своем духовном состоянии. Мы с вами говорили о самом первом, первой ступени. Это когда человек впервые появляется в духовной жизни. Это питаемый, которого нужно кормить, он сам не в состоянии питаться. Следующая ступень – это младенец. От него ожидается, что он будет делать уже некоторые шаги. Писание побуждает его возлюбить чистое словесное молоко. Следующая ступень, которой мы уделили серьезное внимание – это детство, младенчество, помните? И очень серьезно рассматривали первое послание Коринфянам, которое является очень хорошей иллюстрацией того, чем характерен этот младенческий возраст духовный. Я думаю, вы помните наши беседы. Я бы хотел, чтобы для самих себя мы что-то, может, могли фиксировать, может быть, прослушивать очередной раз, чтобы общую картину все-таки мы внутри себя, в сердце своем могли запечатлеть. Прошлый раз, это последняя наша беседа была посвящена очередной ступени духовного роста, это подростки, подростковый период. Вы помните, чем он характерен? Я написал вам отроки или подростки, потому что вы познали Отца. Вы помните? Именно этой фразе была посвящена наша прошлая беседа. Мы говорили о том, что признание Отца, если вот оно характерно, характерно именно подростковому возрасту. То есть, когда мы выше уже из детства, когда, давайте улыбнемся, нам неинтересны стали разделения в церкви. Как это в младенческом возрасте, первое послание к Коринфянам. Нам неинтересно стало грехи делать, такие грехи, которые в мире даже не делают. Нам неинтересно стало сомневаться в духовных ценностях. Нам неинтересно стало оспаривать воскресение Христа. Будьте внимательны, это характерная черта младенческого возраста. Это слишком стыдно, слишком унизительно для людей оставаться все время, вот сколько они живут в христианстве, 10, 15, 20, 30, может быть, 40, более лет, и оставаться только вот именно в этом состоянии младенческом. Это нормально, когда мы растем, и Писание нас поднимает дальше и ведет, предлагая нам подняться на следующую ступень. Это от меня зависит. От каждого из нас зависит, поднимемся или нет. Если мы этого не сделаем, нас насильно туда никто не поднимет. В аду будут добровольцы. Там никого не будет, кого силой затянули. И в раю тоже будут добровольцы. В ад идут добровольцы, и в рай идут добровольцы. Поэтому, друзья, от нас очень много зависит в данном случае. Мы имеем отношение сегодня перед собой, в своих руках, Слово Божье. Мы о нем говорим. От меня зависит, приму или не приму. Мы сегодня коснемся одной очень интересной детали, три отличительных особенности юношеского возраста, и одна из них опять-таки связана со Словом Божьим. Очень полезно для нас думать, вновь вспомнить, о чем мы в прошлый раз говорили, это свежие воспоминания. Если мы находимся в состоянии подростковом, духовном, поднялись немножко, то мы, самое главное, вот что характерно этому возрасту, это признание Бога как Отца Своего Небесного. Помните, мы выделяли с вами четыре характеристики, которые из этого вытекают. Если мы признаем Бога Отцом Небесным, то первое, мы признаем то, что Он дал нам жизнь. Мы об этом в прошлый раз говорили. Второе, о чем мы говорили в прошлый раз? Мы имеем зависимость от Него. Мы очень нуждаемся в Его совете и попечении, в присутствии рядом с нами, если это Отец. И самое тоже не менее важное, если Он Отец, мы обязаны признать, вернее, если мы признаем Бога своим Отцом, мы должны признавать право за Богом воспитывать нас. А вот с этим, конечно, очень часто у нас большие трудности. Нам не хочется, чтобы кто-то нас воспитывал. Но будьте внимательны, если человек верующий поднимается до ступени
подросткового периода, он это воспитание для себя принимает как за само собой разумеющееся. Если это мой отец, у него есть право меня воспитывать. И вы хорошо понимаете, что в воспитании, конечно, не включается только один ремень или розга. Воспитание включает в себя достаточно много подходов даже к ребенку. Это наставление, это обличение, это помощь, и это же и наказание. Мы с вами подчеркивали то, что когда Бог имеет право, как Отец, если мы Его признаем Отцом Небесным, имеет право наказывать нас. Но мы, рассуждая об этой мысли, говорили о том, что наказывает Господь не сразу. Это всегда следует помнить. Сначала Он говорит, как Иов пишет. Затем Он повторяет. И только после этого Он начинает наказывать. Потому для нас очень важно понимать, друзья, одну простую библейскую истину. Если что-то в нашей жизни произошло, и внутри у нас свидетельство, что это наказание от Бога, то это серьезный сигнал к нам уже в том, что мы оказались невнимательными голосу Божьему. Мы пропустили его водительство или голос, или убеждение один раз, может быть, два, а может быть и три раза. Ведь Господь сразу не наказывает. Он говорит. Он, может быть, более жестче говорит в следующий раз, и только после этого наказывает. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили. Сегодня у нас очередная пятая ступень. Пожалуйста, братья, помогите. Я думаю, что у вас информация есть. Высветите нам текст, и мы с вами пойдем далее, чтобы информация была сегодня пред нами. Итак, ступени духовного роста. Сегодня у нас пятая ступень юноши. Текстом является основанием, библейским основанием, текст, который только что мы зачитали. Я думаю, текст перед вами, вы видите, что выделены именно те слова, которые связаны с нашим очередным возрастом, со ступенью духовного роста, это юноши. Следующий слайд, я думаю, что для нас очевидно, исходя из этой информации, исходя из текста, что у юношеского возраста есть три характерные черты. И мне приятно вместе с вами увидеть их в Священном Писании. Не искать их в трудах каких-то людей, в очень хороших книгах, а увидеть их исключительно в Писании. Итак, мы видим, я написал вам, юноши, потому что, первое, вы сильны. Второе, Слово Божие пребывает в вас. Третье, вы победили лукавого. Это три характерные черты, которые присущи именно этому возрасту. Мое желание сегодня именно на это вместе с вами обратить внимание. Итак, мы идем далее. Давайте рассмотрим первую характерную черту. Мы будем их рассматривать в таком порядке, в котором они даны в Священном Писании. Если Духу Божьему угодно было представить информацию именно в таком виде, то в таком виде мы, в таком порядке мы призваны рассуждать, чтобы сохранялось у нас библейское размышление. У нас нет права идти в обратном порядке. Почему? Потому что Духу Божьему угодно было через авторов Библии предлагать информацию в таком порядке, в котором она дана. Итак, первая характерная черта юношеского возраста – это сила. Это сила. Я думаю, друзья, что у нас ни у кого нет сомнения в том, что речь здесь идет не о мышцах накачанных в физическом человеке. Речь идет о силе. И пред вами текст Писания из книги «Послания к Ефесянам», главы 3, где Павел, адресуя церкви, мы скоро будем размышлять с вами над этим отрывком из Священного Писания, подробно будем об этом говорить, интересные слова. Завершая серьезное размышление, Павел говорит, «А тому, идет речь о Боге, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы даже думаем и помышляем, тому слава во веки веков». Обратите внимание, Павел свободно говорит об этом церкви, что сила Господня, она не иссякла. Сегодня очень много верующих, когда начинают тяготеть к Богу, тянуться, им очень хочется жить с Господом, они испытывают внутреннее успокоение, умиротворение от общения с Господом. Перед ними очень сильно стоит вопрос, Боже праведный, как мне расти? Вот у первых христиан была сила, почему сегодня ее нет? сегодня проводят очень многие исследования у нас, в нашей стране, в Америке. Я думаю, что новости особых новин я вам или нового чего-то не скажу, это вы хорошо знаете, но позвольте озвучить эту информацию. Уже неоднократно в печати, в электронном варианте встречалась информация о том, что проводились исследования над верующими, над людьми, и выделили одну интересную закономерность. Что верующие люди, верующие в Бога люди, они легче переносят стрессы. Они легче переносят трудности в жизни. И что самое интересное, верующие люди, глубоко верующие люди, они быстрее восстанавливаются после тяжелой операции. Это исследование, это факты, от которых никуда не денешься. И что самое интересное, недавно, буквально дня три назад, прочитал еще одну интересную информацию. Опять наблюдали с 1976 года, больше фактически 25 лет, если округлим, вернее 35 лет, прошу прощения, почти 35 лет, сделал один из исследователей вывод, между прочим, пенсильванец, что верующие люди, которые воспитывались в христианской семье и остаются дальше верующими, не уходят от Бога, не прекращают поклонение Богу, здоровье их значительно лучше, чем тех, которые уходят от Бога. Это всего лишь факты. Поэтому действительно, когда вот наблюдаешь за всем тем, что сегодня люди обнаруживают, еще раз убеждаешься в том, насколько это действительно реальная истина. Даже вот эта информация, друзья, я думаю, она полезна для нас, чтобы еще раз посмотреть на себя и дать оценку моим отношениям с Богом. Если они сегодня ухудшаются, я никого не хочу пугать. Но вот эта информация, наблюдения с разных сторон делаются. И в воспитании детей, и в семьях, буквально все сферы просматриваются сегодня. И удивительно, утверждают день ото дня особое превосходство людей верующих. Друзья, даже со стороны внешней и то мы имеем Божью защиту. Как Петр пишет в своем втором послании, в первой главе мы читаем интересные слова, буквально с первых стихов написано, как от божественной силы его, опять о силе идет речь, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, для физической жизни и духовной жизни. Благочестие связано с богопочитанием. Помните, ранее мы проводили с вами беседу на эту тему. Бог во Христе Иисусе дает нам все необходимое, даже для земной жизни. Поэтому неудивительно, что и сегодня, действительно, если мы станем на путь, действительно, размышления о Божьем Слове, если сегодня нас заинтересует не реклама, а действительно заинтересует живое Божье Слово, и у меня появится желание Божие, я хочу расти, я хочу подниматься, потому что это сегодня благо, во-первых, для моего физического человека, поскольку я на земле живых еще живу. Это в то же время и благо мне, и для души моей, стрессы, переживания, это благо и для будущего. Возвращаемся к мысли, о которой ранее говорили. Сегодня очень часто, когда мы действительно начинаем тянуться к Богу, сердце наше тоскует, внутренность наша тоскует. Господи, где эта сила, которая была у ранних христиан в первой церкви? А где она, братья и сестры, эта сила? Она изменилась? Нисколько. Нисколько не изменилась. Павел прямо сказал тому, вновь текст, тому, кто действующую в нас силою, может сделать даже больше того, о чем мы даже можем думать и помышлять. И вот главный вопрос, который перед нами стоит, друзья мои. Так, чья это вина, что сила не проявляется? Вот в чем главный вопрос. Это что, Бог виноват? У людей он всегда виноват. Почему он войны допускает, почему катастрофы допускает? Ну, давайте мы тоже в унисон людям будем говорить, а ты чего Бог мне силу не дал? Друзья мои, я не думаю, что кто-то из нас способен вот такие мысли, таким мыслям давать ход в своем сознании. Бог не поменялся. И сила его нисколько не убавилась. Она сегодня готова в нас проявляться. Когда мы говорим о Божьей силе, это не означает, что сейчас мертвые все повоскресают. Это не значит, что бесы все повыскакивают из людей. Идет речь о том, смотрите, Писание говорит, врата ада церковь мою не одолеют. То есть руководство, главенство ада оно не способно будет преодолеть церкви. Почему? Только потому, что тот, кто за церковью стоит, сильнее того, кто в мире. Юношеский возраст силен не потому, что они накачались, натренировались, семинарии закончили. Он силен только потому, что поднялся человек до такого понимания, что сам он ничего не может делать. При всей эрудиции своей. При всем своем, может быть, церковном или религиозном стаже. Это тот возраст, когда наступает понимание, что я ничто, а он все. Помните слова Иоанна Крестителя? Когда он Христа увидел и говорит, ему должно расти, а мне умаляться. Хорошая библейская иллюстрация. Итак, юношеский возраст, прежде всего, характерен силой. Силой не своей. Начало проявления этой силы связано с тем, что внутри себя верующий человек понимает, что он ничего нормально, правильного сделать не может. Я хочу вспомнить один библейский пример Моисея. Когда он получил мудрость самую высшую, образование самое высшее в то время. Но вот ситуация бытовая случилась. Помните, имея высшее образование, может, имея значок какой-то о самом высшем образовании. Ну, давайте улыбнемся немножко. Так, по-современному это скажем. И вот вышел он, и вдруг там конфликт. Ну, не поладили люди там, национальная проблема, как сейчас прям, белые, черные. Вот что делать в этой ситуации? Обычно бытовая проблема, не так ли? И сегодня она на каждом шагу встречается. Что делать? Ну, во-первых, авторитет. Не так ли, да? Человек при положении, при погонах, во-вторых, при власти, ну а в-третьих, при силе хорошей. Так, он здоровенький. Раз, и не встал оппонент. Похоронили его, закопали его в песке. Обратите внимание, имея сильнейшее образование на то время, будучи интеллектуальным человеком, он не справился с бытовой проблемой. Это хорошая иллюстрация для нас. Говорящий о том, что образование, какое бы оно ни было высшее, лучшее, оно не дает нам гарантии в том, что даже в бытовых вопросах мы будем поступать правильно. Не говоря уже в глобальных каких-то, не так ли? Вот это тот возраст юношеский, который начинается, будьте внимательны, начало его с того, что я прихожу внутри себя к пониманию, Боже праведный, я признаю, что ты силен, а я слаб. Я признаю то, что я могу быть силен, но могу быть силен не сам в себе, а от Твоего присутствия во мне. Господи, пусть будет так. Вот он я, вот они мои руки, вот они мои ноги, вот он мой рот, вот он мои глаза, вот мои уши, вот они мои желания. Управляй мною. Возьми их в свое владение. На мой взгляд, вот так можно оценить начало этого духовного возраста, когда я понимаю, что с Богом я силен, без Бога я слаб. Итак, сила юноши заключается в том, что он принимает, приглашает внутрь себя того, кто силен. Сила не в человеке, сила в Боге. Итак, юноши, вы сильны. Я пишу вам, юноши, потому что вы сильны. И дальше, чем еще характерен возраст? Давайте пойдем далее. Следующая очень важная особенность юношеского возраста – это Слово Божье пребывает в вас. Пожалуйста, следующий слайд. Слово Божье пребывает в вас. У нас здесь очень много важных моментов, на которые хотелось бы вместе с вами обратить внимание. Они вытекают из текста. Позвольте вспомнить. Вот интересный вопрос. Уже у нас сегодня не первая беседа. Скажите, вот когда мы говорили о предыдущих четырех ступенях или возрастах духовных, о чем чаще всего, о какой особенности мы чаще всего говорили, которая присуща каждому возрасту? Слово Божье, питание. Слово Божье питание. Обратите внимание, что здесь, во-первых, говорит для нас апостол Иоанн. Слово Божье пребывает внутри. Друзья мои, если мы проголодались и сели за стол, где очень много приготовлено для нас пищи, скажите, пожалуйста, от того, что я буду видеть пищу перед глазами, я буду сыт? Нет. Нет. Если я очень хочу пить, и передо мной стакан холодной воды, вот он в моих руках даже, я уже его взял. Скажите, от того, что он в моих руках, влага живительная, я буду, прекратится ли у меня жажда или нет? Если стакан у меня в руках, я его не выпил, эту воду. Нет. Друзья, будьте внимательны, чем характерен возраст юноши. Слово Божье не вот здесь, обратите внимание, оно вот здесь. Слово Божье внутри вас есть. Это особая характерная черта. А теперь задайте вопрос себе, задайте вопрос к тексту. А как это слово попало сюда? Согласитесь, что без того, чтобы я сам не проявил какого-то участия, оно не может сюда попасть, не так ли? Если мне какой-то напиток не нравится, я его не буду пить, правда? Нет, я этот не употребляю, мне он не нравится. Но если я уже согласился на то, чтобы это вошло внутрь меня, это значит, что я принял решение. Когда я принимаю решение? Когда я понимаю, что это надо сделать. Итак, Слово Божье, это важный момент. Оно, мы дальше будем об этом говорить, оно действует не тогда, когда оно рядом, а тогда, когда оно внутри. Если я беру в руку свою стакан холодной воды и начинаю пить, по мере того, как эта вода попадает внутрь меня, я уже никак не могу контролировать вот эти законы, которые связаны с теми, простите за выражение, кнопочками, с теми нервными окончаниями, которые, получив определенный объем воды, дают команду «пить не хочу». Я уже все, напился, жажда не испытываю. Друзья мои, и вот эта вода, когда она попадает внутри нас, она уже начинает действовать по тем законам, которые Богом определены для организма человека. Все нормально. Это же самое, думаю, что мы можем сказать и о Слове Божьем. Оно только тогда начинает действовать внутри, только тогда начинает приносить пользу во мне, когда оно внутри у меня. Ну да, я каждый день читаю Библию, я ее исследую, друзья, о другом идет речь. Не о чтении и исследовании, это уже следующая ступень. О том, что прими его внутрь себя. Сегодня звучал псалом, брат читал перед молитвой о том, что «в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Мы чуть позже этого коснемся. Итак, первое, на что обращаю внимание, пребывание слова внутри, оно попадает внутрь только через сознательное принятие желающего. Этому же предшествует понимание того, что это на лучший путь. Пусть слово действует. Пусть слово действует. Следующее, на что мы обращаем внимание, если оно внутри, только тогда оно действует. Если оно внутри. Если действительно слово внутри, только тогда оно действует. Я понимаю, что некоторые теоретические части, давайте мы вот эти моменты пройдем, затем подведем итог. Думаю, что будет более-менее понятно. Оно живо, то есть когда мы читаем в Священном Писании. Очень хороший текст. Думаю, это будет правильным, если верующие люди будут заучивать библейские стихи. Это правильно. Это правильно. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Слово Божье живо и действенно. Оно острее всякого меча об Иуда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Главное, как действует Слово Божье само по себе, оно внутри себе имеет эту силу. Оно живо и оно действенно. Если это слово попадает внутрь, оно сразу начинает действовать. Не так ли? Как стакан воды. Мы выпили эту воду, сразу вода начинает действовать внутри нас. Если это слово вошло в нас, оно сразу начинает действовать. Оно формирует наше мышление. И вот это очень важно отметить, что именно присутствие Божьего Слова, пункт Г, это средство не грешить. Псалом 118. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Боже, помоги мне не грешить. Боже, помоги мне жизнь прожить правильно. День этот прожить правильно. Друзья, может быть, пора уже не этой молитвой молиться, а пора, может быть, использовать то, что открыто в Писании. Писание прямо говорит, как можно не грешить? Как? Сердце внутрь себя спрячь, и грешить не будешь. Речь не идет об абсолютной святости. Речь не идет о том, что тот, который сокрыл Слово внутри, он никогда не грешит. Не согрешает, здесь надо точнее сказать. Он спотыкается, падает, но он не живет в грехе. Слово «грешит» в Новом Завете практически всегда имеет значение не пребывать в грехе. Когда встречается слово «согрешает», это значит делает отдельно взятый грех. На языке оригинала нет слова «грешит» и «согрешает». Это на русский перевели вот так, для нашего удобства. Библия четко говорит о том, вот мысль, которая заложена, грешит, человек пребывает в грехе, а согрешает, делает отдельно взятый грех. Если в сердце Слово Божье, то человек не может пребывать в грехе. Почему? Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово помогает мне правильно мыслить. Слово Божие, присутствие во мне, помогает формировать мысли, помогает формировать здравые и правильные отношения с теми, с кем я работаю, живу. Это действие Слова, жизнь. Слово само по себе живет. Я думаю, что если, может быть, простите, такой небольшой пример, помню, когда пошел в армию, жил еще в Союзе, в огромной стране, безусловно, в армии, это не современная армия, не американская, тем более, запрещали иметь Библию. Наказывали за это очень строго. Я только тогда, когда попал в армию, понял, насколько это действительно ценно и полезно, когда ты заучиваешь библейские тексты наизусть. У нас был очень хороший отец духовный, если так можно сказать. Он был действительно по возрасту как и отец, и любил молодежь, проявлял очень много внимания, заботы о нас. Учите, детки, Слово Божье, учите, детки. Может, оно сегодня наивно для кого-то звучит. Заучивай 138-й псалом, 1-й, 22-й, Нагорную проповедь, главы заучивали, 13-ю, 1 Коринфянам. И много-много-много заучивали, заучивали, заучивали. И вот когда попал в армию, когда в руки Библию-то нельзя было взять, потому что ее не было, и нельзя было ее иметь, вот тогда в моем сознании звучали библейские тексты. Вот тогда они звучали. Друзья, даже если я, пусть не звучат эти тексты во мне, вот я работаю, допустим, на производстве, понятное дело, что не могу отвлекаться, не могу слушать даже в аудиоформате Библию, но если это слово во мне, оно формирует у меня правильное отношение к работе, правильное отношение к конфликтам, которые очень часто в наше время, не так ли? Когда слишком много тревог, когда слишком люди становятся агрессивными, ввиду экономического положения, ввиду серьезных переживаний, неуплаты за дома и так далее. Люди очень агрессивны, и очень важно в этом случае понимать, как мне правильно вести себя, а на дорогах что происходит. Как важно проехать так, чтобы никого не оскорбить, даже если вам впереди подрезал какой-то автомобиль, дорогу вашу. Как важно здесь сохранить действительно лицо христианское и не грешить. Пусть тот, который впереди вас вам подрезал, он не услышит того, как вы ему объясняете, кто он такой. Но вы-то согрешили перед Богом. Вы лишились благословения. Вы отбросили себя от Господа подальше. Ведь от Бога-то не укроешься. Потому для нас очень важно вкладывать больше внутрь себя. Пусть слово звучит. Пусть оно будет для меня правилом жизни. Я думаю, что один из практических советов, каким образом это может, но не надо внушать себе, вот главное, пусть слово у меня действует. Друзья, обратите внимание, это естественный возраст, когда мы приходим к пониманию того, что я нуждаюсь в Боге, самое главное. Сила-то в Боге. Ранее мы об этом говорили сегодня. Следующий этап, который рядом идет, это слово во мне пребывает. Это означает, пусть для нас это будет простым правилом. Вот этот пункт, слово Божие пребывает в вас, я думаю, можно по-другому, более практично к нам применить. К Как-то звучала эта мысль, это, между прочим, девиз реформаторов. Мы относимся к протестантскому движению. Так вот, это их был девиз одного из лидеров, который говорил так, по какому вопросу к нему не подходили, его первый вопрос был, а что по этому поводу говорит Писание? Друзья, согласитесь, что это хорошая иллюстрация того, говорящая о том, что я действительно словом живу. Мне не интересно мнение людей. Мы как-то с вами, помните, имели беседу по поводу пророка Михея, как однажды собрался воевать царь Ахав, недобрый царь, и благочестивый царь Иосафат. Вы помните, когда представлены были 400 с лишним человек, пророков, которые от имени Господа говорили, вот так, успех будет, иди, воюй. Согласитесь, насколько трудно было одному выйти против 400. А ну-ка попробуйте. А ну-ка попробуйте. Но это реально возможно, когда понимаешь, что ты силен не сам по себе, что такой строгий, за тобой армия огромная. Ты слабый, немощный, но ты понимаешь, что твою немощь использует Бог, чтобы, как Павел говорит, посрамить сильное. Когда ты это понимаешь, Господи, ты действуй. Потому что если Господь будет действовать, вот тогда это будет беспроигрышный вариант. Вот тогда моя немощь, она восполнится Божьей благодатью, Божьей силой. Не зря Христос говорил своим последователям, когда вас поведут перед правителями за имя Мое, что дальше Писание говорит, что Христос сказал? Не беспокойтесь. А зачем вам волноваться? Вы что, умнее правителей? Нет. У вас больше полномочий, чем у них? Нет. Но одно, что вы призваны понимать, я с вами. И Дух Отца Моего, Он с вами. Поэтому нет нужды вам вообще волноваться. Если это слово во мне, я не буду впадать в панику. Сколько бы мне ни пытались поставить в тупик, я не буду впадать в панику, потому что Господь со мной. А что по этому поводу говорит Писание? Я не хочу обращать внимание, да, не надо мне книги, вот это там то, вот это такой взгляд, этот умный человек это сказал. Это хорошо, что умные люди умные вещи говорят. Плохо, когда умные люди плохие вещи говорят. Но для меня является главным ориентиром это Священное Писание. Друзья, пусть будет так. Не надо себе это внушать. Не надо заставлять себя. Говорить, Господи, вот давай, пусть Слово Твое во мне действует. Ну, это не детство, чтобы играться. Я добровольно сам прихожу, не надо просить. Господи, пусть Слово Твое во мне действует. Не надо этого просить. Я сам к этому должен прийти. Я сам должен понять, Господи, пусть, ведь я же, Слово внутри, когда, как оно входит? Как оно без меня может в меня войти? Бог не вор. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь входит в нас, внутрь нас, с нашего желания, с нашего согласия. И если Он Слову Своему, Слово Его в нас, то это только потому, о чем мы ранее говорили, что я сам пришел к пониманию, пусть оно во мне будет. Вот тогда оно начинает действовать. Если Слово внутрь меня попало, то последний момент очень важный. Смотрите, в жизни юноши, то есть юношеского возраста, проявляется то, что имеет в себе Слово Божие, то есть свойство, что присуще этому Слову. Что присуще Слову? Оно научает, оно наставляет, оно обличает, оно светит, оно является светильником ноге нашей, оно имеет жизнь, оно действует. Как вода, которая попадает внутрь нас, сразу начинает действовать, не так ли? Вот так и Слово, как только оно начинает попадать в нас, внутрь, по нашему согласию, оно сразу начинает действовать. Очень часто эти действия, может быть, и трудно как-то описать, но мы говорим, мы, простой такой пример, человек заболел, ему прописали лекарство. Вот обязательно вот это пей 3 раза в день, там до еды, после еды, стакан воды запивай и так далее. Люди стараются соблюдать вот эти процедуры, предписанные врачом. У меня вопрос, хоть один больной на земле, хоть когда-то задумался над тем, как вот этот химический состав этих таблеток преломляется в организме, и как он исцеляет вот ту болезнь, которая прогрессирует в человеке. Вы хоть когда-то над этим задумались? Голова болит, аспирин дайте. Спать не могу, димедрол дайте. И мы даже не... Какой состав? Меня не интересует этот состав, какие там химические элементы. Я принял лекарство, оно начинает действовать. Все, я верю, будьте внимательны. Я верю, что лекарство поможет. Не так ли, друзья? Ну, все мы же с этого теста слеплены. Ну, все же поддерживаем нашу фармацевтическую промышленность в Америке. Мы же не возмущаемся против этого. Мы понимаем, что оно действует. Если оно попадает внутрь нас, то оно начинает действовать. И Слово Господне также действует. Нам трудно до конца объяснить, как оно там во все наши клетки проникает, но я верю Писанию. Писание говорит так, а это слово проникает до разделения составов и мозгов. Ого, надо еще биологию выучить, знать, где составы, а где мозги. И отделить душу от духа, не так ли? Проникает до разделения души и духа. Это просто констатация факта. Здесь уже высшая математика, высшее богословие. Господи, дай нам в этом разобраться. Разбираться не надо. Ты должен просто хотя бы признать факт, что это происходит. Что оно настолько глубоко проникает внутрь человека, что тебе еще надо много учиться, чтобы понять, как оно проникает. Но стоит ли это учить, когда ты просто призван признать этот факт? Вот так оно действует, друзья мои. С разных сторон мы подходим, пытаемся объяснить, описать вот то, что производит внутри человека Слово Божие, которое входит внутрь человека, согласие человека. Повторим последнюю мысль и пойдем далее. Если оно попало уже внутрь, то оно действует. И оно действует по тем законам, которые определены всемогущим Богом. А эти законы каждому из вас, мне, каждому из вас, только во благо. Поэтому важно для нас, друзья, для успешной жизни, для того, чтобы внутри я руководим был силой, Божьей силой, важно сегодня очень серьезно подумать, какую роль в моей жизни играет Священное Писание. Не надо внушать себе, что оно во мне, во мне, во мне, во мне. Если оно есть, то оно есть. Оно во мне только тогда, когда я пришел в жизни к пониманию, что пусть оно будет во мне, потому что так будет лучше, так будет надежнее. Так будет правильней. Так будет весь организм и физический, и духовный защищен Божьим Словом. И питаться буду правильно. И работать буду правильно. И спать буду правильно. Не так ли? Это Слово Божие производит во мне свою работу. Во благо для меня. Это вторая характерная черта, которая присуща юношескому возрасту. Повторим, первое – это сила. Сила, которая не от того, что юноша сильный сам по себе, а сила от того, что вот этот возраст позволил. Человек поднимается до такой ступени духовного возраста, когда понимает, что сила есть, сила Божия есть, и она нисколько не убавилась. И она может во мне проявляться, но может проявляться тогда, когда я даю добро, Господи, живи во мне, как Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Вторая характерная черта, на которой мы много сегодня говорили, это присутствие Божьего Слова. Слово Божье пребывает в вас. И третье, давайте обратим внимание, это третья характерная черта. Это вы победили лукавого. Я понимаю, друзья, что у нас возникает очень-очень много вопросов. Очень много. А как это можно победить? Вот как вы победили лукавого, когда побеждающий наследует все? Победить нельзя, можно только побеждать. Вроде бы все правильно, да? Друзья, мы как христиане, читая Слово Божие, о котором только что мы много говорили, что внутри себя оно имеет силу. У нас есть только один выбор. Если мы хотим, чтобы Слово Божие в нас действовало, первое, согласиться с тем, что так написано. Вы не побеждаете. Вы победили лукавого. А исходя из этого, уже согласовывать другие тексты, которые говорят о том, что побеждающий наследует все в книге Откровения. Здесь нет противоречия. Давайте мы немножко попробуем с вами посмотреть, о какой победе идет речь. Первое, на что сразу мы обращаем внимание, что победа над лукавым, вот в русской Библии стоит слово «лукавый». На языке оригинала, даже если мы посмотрим ряд английских переводов, там стоит слово «злой». Вы победили злого. У дьявола есть много имен. Эти имена открывает нам Священное Писание. Это лукавый, сатана, дьявол, губитель и так далее. В данном тексте он называется злой. Почему? Он источник зла. И надо отметить, что именно вот эта характерная черта здесь выделяется. Зло только потому, что проявляется сатана. То есть фактически Бог никогда не был источником зла. Я знаю, что сегодня очень ведется серьезная дискуссия на уровне философии и богословия, кто является источником зла, если написано, Библия говорит о том, что и кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть, а если вот позволяет Господь быть воином, позволяет быть убийством, преступлением, значит Бог источник зла. Приходят люди к такому пониманию. К большому сожалению, те даже, кто носит имя христиан. Бог – источник зла. Друзья, Иоанн прямо говорит, что есть определенный возраст, это не дети духовные, это не подростки. Отцы уже перешли эту ступень. Именно вот этот возраст, когда происходит победа над злым, над источником зла, над злом. Вы победили лукавого. Очень интересно отметить то, что здесь употребляется не так часто встречающаяся форма, греческая форма, перфектная, что означает, вы победили и остаетесь в состоянии победы. Вы победили и остаетесь в состоянии победы. Помните, мы с вами имели беседу о спасении, касались послания к Ефесянам. Проповедь у нас была, и послание к Ефесянам, глава 2, 5-8 стихи. Благодатью вы спасены. Та же самая форма. Вы спасены и остаетесь спасенными, но через веру. Помните, мы об этом говорили. Именно эта форма здесь. Вы победили. Не просто победили. Идет речь, победа завершена. И результаты победы остаются и сегодня очевидными, явными. Вы победили лукавого. Я верю в Писание, понимаю, что я не зря задал сразу вопросы, они возникают у нас. А как тогда побеждающий? Друзья, в Библии нет противоречий. Вот здесь как раз в связи с этим текстом у нас напрашивается, ну а как тогда? А почему в Библии что-то не согласовывается? Там все очень хорошо согласовывается. В Библии нет противоречий. Противоречия есть вот здесь. Если это Божье Слово, если мы верим в Бога, Библия представляет Бога совершенным, мудрым, то я признаю один факт, и мы, как верующие люди, обязаны признать этот факт, что в Боге нет противоречия. В Боге нет противоречия. Я не пытаюсь заниматься теодицеей, то есть защищать Бога, но в ваш момент в Боге нет противоречия, я верю Писанию. Если присутствие вот этого слова, о чем мы ранее говорили, оно способно производить огромный успех в жизни верующего, то если что-то, на мой взгляд, там кажется противоречивым, друзья, это не сколь, это мое понимание, в Библии нет противоречий, но это никак не может умалять действия Священного Писания. Итак, о какой победе здесь идет речь? Я думаю, что мы очень хорошо понимаем, что и мы и не имеем права говорить о том, что юноши победили дьявола, и он сегодня похоронен. Существует сегодня одно движение, которое слишком так пытается вести себя вызывающе, я бы сказал так. А у нас, говорит, сатаны нет. В Прибалтике один появился такой вот христианин, как он себя называет. Мы сатане билет купили и отправили его в Россию. У нас нет в Прибалтике сатаны. Ну, детский сад, а точнее ясли еще. Там до детского сада еще далеко. Люди просто не имеют представления о том, кто есть дьявол. Это слишком детская игра. Слишком наивная игра. Победа лукавого, это не значит, победа над лукавым, это не означает, что мы его уничтожили, и он сегодня ничего не может делать. Не идет речь о победе над ним, как когда-то, помните, вот Откровение говорит, Бог сковал сатану на 1000 лет. Окончательная победа над сатаной будет представлено человечеству через суд Божий. Когда Бог свяжет его на 1000 лет, затем на малое время дано будет ему еще обольщать людей, делать свое грязное, недоброе дело, и опять возбуждать людей воевать против Бога, и затем участь его определена. И Библия об этом прямо говорит. Библия прямо говорит о том, что для кого ад приготовлен, для кого озеро огненное. Во-первых, для дьявола и ангелов его. Вот там он будет. Вот там он будет. Интересно говорит Писание о том, что вот о Христе сказано Иоанн. Это же Иоанн пишет, что Сын Божий пришел для чего на эту землю? Чтобы разрушить дела дьявола. Обратите внимание. Он пришел с неба на землю разрушить дела дьявола. Христос во плоти находится на земле? Нет, на сегодня. Значит, дела его разрушены. Друзья, идет речь о победе не во вселенском масштабе, а о победе внутри себя. Юноши – это те, кто победили лукавого внутри себя. Что это значит? Вы хорошо понимаете, что когда происходит, ну, допустим, одна страна оккупировала другую страну. Ну, старшее поколение хорошо помнит, наверное, Великую Отечественную войну. Оккупировали страну. Это значит, что вот те, кто оккупировали, они имеют власть над теми, кого они оккупировали. Затем времена поменялись, как говорят мудрые люди. История – это колесо. Сегодня наверху, а завтра внизу. И вот колесо повернулось в другую сторону, вернее, оборот один сделало, и получилось так, что те, кто были оккупированными, они оказались на высоте. Друзья, может такой простой пример, но он хорошо, думаю, иллюстрирует и нашу ситуацию с вами. Было время, когда мы ничего не могли сделать, мы боролись, мы мучились, мы страдали. Мы понимали, что мы не можем ничего сделать сами по себе, силы у нас нет. Именно юноши, во-первых, они сильны. Мы говорим о том, что эта сила не в них самих заложена, а это та сила, которая в них проявляется, и она от Бога. И вот этой силой, поскольку эта сила присутствует раз, второе, Слово Божие присутствует два, вот это и являются две составляющие того, которые приводят к тому, что происходит победа над сатаной. Внутри себя победил, то есть сегодня он не диктует мне своих условий. Сегодня, вот не зря мы, помните, с вами ранее говорили о теме сораспятия Христу, умирания для греха. Павел очень серьезный вопрос поднимает в связи с этим. И когда он рассмотрел этот вопрос о сораспятии Христа, он говорит, послание к Римлянам, глава 6, по-моему, 11-12 стихи, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Умерший освободился от греха, освободился от зависимости греховной. Это не значит, что он никогда не грешит. Помните, грешит, то есть он не пребывает в грехе. Если делает грех, он знает, куда идти, и как идти, и что с ним делать. Почему? Потому что слово внутри у него. Итак, юноши – это те, которые победили лукавого, то есть они не покупают ему билеты, не высылают его в другой штат. Они не боятся, обратите внимание, не страшитесь, кого надо бояться? Христос прямо говорит, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене. Сатана не имеет права погубить человека в гиене. Почему? Потому что он сам там будет. Это место приготовлено дьяволу и ангелам его, и направляться туда, в это озеро огненное будет, не по желанию сатаны, он сам там будет. Это будет происходить по воле Божьей. Раз вы противились, помните, что говорит Христос, Евангелие Матфея, 25 глава, «Идите от меня». И нехорошее слово стоит, проклятый. Куда? В огонь вечный. Кто посылает туда? Вот этого и следует бояться. Когда человек действительно понимает, что Господь в нем, и слово в нем, у него нет страха перед сатаной, не потому что он, о, ты какой, я с тобой сейчас на поединок с тобой выскочу. Нет этого у этого человека. Он спокоен в Боге, он защищен, обратите внимание. Написано интересное выражение, рожденный от Бога, не грешит и дальше, и лукавый не прикасается к нему. Будьте внимательны, когда Писание, вот в этом случае Писание говорит, не прикасается, это не означает, что не дотрагивается. Не прикасается, значит, он не удерживает. Это слово, значение этого слова. Если человек рожден свыше, он не пребывает в грехе, и сатана его удержать не может. Он его под ножку может поставить, искусить может, но удержать его не может. Вот в этом победа и заключается. Итак, мы видим, что Писание вот в этих простых истинах, простых словах открывает для нас очень глубокую картину того, в чем успех нашей христианской жизни. Итак, пишу вам, юноши, потому что вы сильны,
Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Пусть эти размышления останутся в нашей памяти, друзья. Мы пойдем домой, поедем домой. Подумайте об этом. Если слово затронуло нас, и мы видим, что нам еще далеко, наверное, до этого возраста, и если вы реально видите, что хочется, есть внутреннее желание расти возрастом духовным, друзья, пусть это желание у вас не опускается. Идите к Богу, питайтесь, питайтесь правильно, и жизнь Бог вам обязательно подарит. С расположения молиться Богу. Братья и сестры, мы помолимся вместе с нашим братом, с душой. Молитесь, пожалуйста, Богу. Молитесь.
Господи, ты меня знаешь уже много дней. Ты мне